В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. В Москве 1 час и ровно 4 минуты. Мы еще раз всю честную компанию приветствуем и напоминаем, что это ночной эфир на их 120 минут классики рока, который вот в первом часе, ну, практически первый час полностью был посвящен группе Nirvana конца 60-х годов, а вот этот час мы отдаем группе Iron Maiden. И сразу скажем, что обязательно будет у нас еще и... Своей жизнью живет аппаратура, это просто замечаем каждый раз. Вот, и в третьем часе у нас еще музыкальный, и не только музыкальный беспредел ожидается, но в этом многое зависит от того, какие вопросы вы будете задавать и о чем вы захотите поговорить. Был тут вопрос в прошлом часе еще, когда, в какое время выходит битловский эфир. Он выходит в это самое время, вот, когда начинается наш ночной эфир. То есть в 0 часов, там, 10-12 минут, иногда в 0.15. Просто мы уже, наверное, сколько? Год, наверное, по меньшей мере.
Уже два, мне кажется.
Чередуем. Да. То есть мы решили не делать коротких битловских эфиров и делаем их... Если делаем, то делаем трехчасовыми их. Соответственно, на следующей неделе
у вас ожидается трехчасовой
битловский эфир. В это самое время он и выходит. Так, из вопросов здесь... Поставьте для сравнения другую Нирвану, пишет Лом. Я думаю, другую Нирвану вы можете поставить, это не составляет никаких проблем. Вот. И это Диккенсон, очуметь, пишет нам Сега со смайликом. Ну, Сега, чем вы слушаете? Как вы слушаете?
Он со смайликом же пишет, наверное.
Может быть, так. Так, смахивает на битловщину. Не знаю. Мне не кажется. Крупин написал по поводу первой вещи. Plug, она называлась. Вот Iron Maiden, что это даже преджазованное немножко.
Но вообще
для 68-го года очень, мне кажется, неплохо все это звучит.
Но сразу чувствуется, что название обязывает, и ребята уже суровые такие. Нирвана — это блаженство такое райское, такое все легкое, воздушное. А тут вот суровость жизни... Тяжесть всякая, бытия, знаете,
даже накатывает. Возникло желание, вот дядя Миш залез в интернет, и тот посмотрел, что же, как же выглядело это вот железное дело.
Да, ну надо бы.
Этот пыточный станок, да, для тех, кто не представляет себе, что это такой вот, как кокон, да, такой, ну, полый кокон, да, который изнутри утыкан шипами. И когда туда человека помещали, и начинали закрывать, сдавливать, да, то в человека со всех сторон втыкались... Такие даже это не шипы, а как гвозди такие длинные.
Да, это называлось объятие железные девы.
Да, железная дева, она вот тогда. Девы, они вообще, как бы, если обнимут, так мало не покажется.
Да, даже не железные.
Мне так кажется. Даже не железные, да, согласен. Итак, группа Iron Maiden. Мы бы, наверное, никогда с вами не услышали этой группы и их музыки, если бы в конце 90-х годов на волне вот как бы возрождение интереса к музыке 60-х, 70-х годов, не были изданы некоторые сохранившиеся записи этой команды.
Ух ты.
В частности, два сингла. Первый был выпущен предтечей группы Iron Maiden. Тогда группа эта называлась «Бам». И второй сингл выпущен уже непосредственно был этой группой Iron Maiden. Плюс на этот единственный альбом, который называется «Maiden Voyage», попал еще материал, который планировалось издать на дебютном альбоме группы.
Но он так и не вышел.
Тогда, вот когда он был записан, он так и не вышел. В результате вот эти записи, они долгие годы где-то лежали на полках, ну, помимо синглов, а синглы... Но тоже можно представить себе ситуацию очень легко. Во-первых, наверняка они были изданы не очень большими тиражами. Как бы коммерческого успеха они не имели. И так же, как ранние синглы электрических эльфов.
Ну, потому что
Дио,
это не...
Они, в общем, как бы являются раритетами класса.
Это не сингловая музыка, это альбомная музыка.
Да, да. Так вот, в результате вот эти пленки, которые где-то лежали, бог знает где, они все-таки дожили до наших дней и были изданы. Хотя многие записи безвозвратно утеряны. Тем не менее, вот тот материал, который попал на единственный вот альбом группы Iron Maiden, первого, я считаю, первой группа Iron Maiden, потому что в 80-х группа Iron Maiden возникшая, или в конце 70-х возникшая, к данной группе не имеет абсолютно никакого отношения ни в смысле подбора музыкантов, ни в смысле музыки, я думаю, все-таки. Хотя вот эти Iron Maiden из конца 60-х, мне кажется, что они достаточно жестко, по крайней мере, на некоторых вещах играют. И вот эта единственная их пластинка, она составляет 8 композиций. Некоторые, правда, очень длинные, и вот нам с вами очень длинную сейчас предстоит вещь послушать. Мне кажется, что, несмотря на то, что и качество, наверное, оставляет желать лучшего, пленки эти немножко как бы размагнитились, поэтому иногда звучат достаточно глухо. Тем не менее, вот сама музыка, мне кажется, свидетельствует о том, что играла эта группа достаточно энергично. И в результате, мне кажется, что это одна из самых незаслуженно забытых, недооцененных групп конца 60-х годов. Давайте послушаем следующую вещь. Она называется «Liar», «Лжец». Опять-таки знакомое какое-то название. Вот. И в середине, с моей точки зрения, вас ждет просто фантастическое басовое соло.
Но с солами я понял уже, у них хорошо все обстоит.
Да, с солами, что с басовыми, что с гитарными, по-моему, все в полном порядке.
So fine anyhow. Used to dance and sing the world around. Was your love for me just an illusion of the times? Love was what you did to me, did lie to me, did
the velvet touch of comfort so secure.
Ух. Ну что, можно сказать, интересно. Действительно, джазовые какие-то элементы есть. Я с Павлом согласен. Какие-то такой хард-рок, прогрессив с элементами действительно джаз-рока.
Сразу скажу, что на басу играл Барри Скиллз. Вокал принадлежит Стиву Дрюветту. А на гитаре, по всей видимости, играл Тревор Томс. Почему по всей видимости? Потому что очень много менялось гитаристов, но вот мы к этому подойдем еще. Так что рассказ о том времени, когда группа реально записывалась в студии, у нас впереди. И вот как раз к тому времени относится приход в группу гитариста Тревора Томза. Теперь несколько вопросов по поводу того, чего не хватало. Еще в прошлом части пришел вопрос. Его можно, в принципе, также легко отнести и к группе Iron Maiden. Чего не хватало Нирване и, соответственно, Iron Maiden, чтобы как-то прогреметь, чтобы их услышали по-настоящему, чтобы они не распались так слишком рано. Мне кажется, это очень сложно какой-то найти такой вразумительный ответ, потому что это вообще касается многих сфер жизни. То же самое можно задаваться вопросом таким же можно о судьбе каких-то киноактеров или писателей, художников. Ну, все в один голос из удачных вот, и художников, и, не знаю, киноактеров, все говорят о какой-то доле везения. То есть нужно попасть в какой-то вот в нужный момент, оказаться в нужном месте.
Ты знаешь,
когда тебя замечают, и ты как-то вот начинаешь... А вот, кстати, я недавно читал интервью с каким-то безумно известным, ну, знаменитостью голливудской актером. Сейчас боюсь просто соврать. Ну, человек калибра, не знаю, Дастина Хоффмана или вот такая величина. И он говорит, что да мне просто повезло. А, по-моему, это Ален Делон даже, не голливудский, значит, Ален Делона спросили, почему. Он сказал, да я знаю сам лично нескольких актеров, которые гораздо более талантливы, чем я. Ну, мне просто повезло, а вот им не повезло. То есть...
Ну, ты понимаешь, я с тобой согласен в целом насчет везения, но в случае группы Нирвана я считаю, что ну, им уже повезло в том смысле, что они получили контракт и смогли выпустить не одну пластинку, а в классическом составе даже как минимум две. И так, на самом деле, везло далеко не многим. И вот как раз после того, как уже группе так повезло, что у них есть контракт, дальше уже дело как бы от группы не зависит. Да, то есть, ну, можно сказать, что должна звукозаписывающая компания там раскручивать, там рекламу делать. Но, в общем-то, дальше уже зависит и от общественности тоже. То есть,
ну, люди насколько, хотят... насколько люди принимают так, вот, те записи, которые выпущены.
Да, то есть, мне кажется, что в случае с группой Nirvana нет такого, что вот им не повезло, и они вот обстоятельства против них сложились. Мне кажется, вот в данном случае просто не хватило, ну, например, какого-то вот такого хита навязчивого. Если сравнивать их вот с группами того же жанра, да, как Procol Harum или Moody Blues, да, у Moody Blues были, например, Nights in White Satin, да, у Procol Harum была Whiter Shade of Pale, а у Nirvana вот ничего такого не было. Если бы у них было что-то, вот, то тогда, может быть, что-то и произошло. Ну, но с другой стороны, прости, да, я закончу, для того, чтобы написать такие вещи, как Nights in White Satin или Whiter Shade of Pale, нужен, в общем, определенный тоже талант. Они просто, они ну, так
уровень,
вот с неба сваливаются.
Уровень нужен, несмотря на то, что потом, как бы неоднократно замечалось, что какие-то вещи были откровенно заимствованы из классики и как-то вот доработаны или переработаны, но все равно саму идею нужно как-то вот так, что в воздухе поймать.
Приходишь все-таки к тому, что у самих вот музыкантов в данном случае, может быть, чего-то вот не хватало для того, чтобы стать супер-супер группой. Но мне кажется, вот во втором эшелоне, наверное, они вполне.
Да, мне тоже кажется. Эх, дядя, пишет Рома из Батайска, вы скоро меня совсем разорите. Теперь придется и Iron Maiden покупать.
Ой-ой.
Да, ну сочувствуем.
Итак, кризис.
Мы
да?
через это прошли уже.
А так. Тут еще вот передача эта.
Так, такой дребедень находите, пишет другой человек, не подписавшийся, что просто диву даешь. Лучше бы ставили проверенную временем музыку. Все равно Америки не откроете. Ну, в общем, Америку никто не собирается открывать, тем более, что ее давно открыли. Вот. А мне, кстати,
ну, вот Англию
мне кажется, что, к сожалению, Англия. Вот многие проверенные временем группы, которые все еще существуют до сих пор, штампуют там пластинки, похожие, как две капли воды, одна на другую, мне гораздо менее интересно, чем вот знакомство с такой, мне кажется, стоящей толковой музыкой, которая вот по непонятным мне совершенно причинам как-то вот в свое время почему-то вот не нашла своего слушателя. Или компании, вот, которые выпускали, у которых был контракт. Но мы об этом еще поговорим чуть позже. Давайте, значит, к истории. этой группы. А история начинается в 64-м еще году в одной из провинциальных школ графства Эссекс, когда четыре одноклассника, приятеля, Барри Скиллс, Стив Дрюэт, Крис Роуз и Алан Хукер, которые толком, как и большинство людей, играть не умели на инструментах, но очень хотели создать свою собственную группу, объединились и начали что-то записывать и играть. Играли они преимущественно песни из репертуара Rolling Stones и Kings, как вспоминал много позже Барри Скиллс. Но кроме акустических, кроме того, что вот, что они смогли купить акустические гитары, конечно, у них ничего не было. Никаких дополнительных инструментов, усилителей, толковой ударной установки, не говоря уже об органе. Ничего этого не было. И как вот потом вспоминал Skills, все, что у нас получалось тогда, так это издавать жуткие звуки в попытках сыграть композиции из репертуара Rolling Stones и Kings. К 1966 году, изменив несколько раз состав, постоянными членами группы оставались только Барри Скиллс и Стив Дрюэт. Ну и чему-то все-таки научившись потихоньку, они назвали... Кстати, вот имя первой группы, оно так, в общем, до нас и не дошло. Непонятно, как первоначально проект назывался. Первое дошедшее до нас название было «Growth», то есть «Рост». К этому моменту состав группы был следующим. Стив Дрюэт – вокал и губная гармошка, Крис Роуз – гитара, Том Лоудс – ритм-гитара, Стэн Гиллем – ударный и Барри Скиллс – бас-гитара. Но вскоре эта группа распалась, и в результате образовалась новая, которая получила название «Stevenson's Blues Department», то есть блюзовый департамент Стивенсона, в который в этот состав входили два музыканта – Барри Скиллс и Стив Дрюэт. То есть это был такой дуэт. Как они играли, как они выступали, не очень понятно. Видимо, все-таки они пользовались какими-то приглашенными музыкантами, потому что играли они, как вот пишут критики и в энциклопедии, популярные блюзовые стандарты, и даже выступали на разогреве таких в то время как бы уже возникших и быстро прогрессировавших групп, как Bloodwind Pig, Groundhogs, Jethro Tull, Idle Race, Taste, King Crimson и Fleetwood Mac.
Хороший набор.
На разогреве у таких людей выступали, представляешь? Mm-hmm. Но записей не сохранилось. А может быть, скорее всего, я думаю, дело
может
не в том,
быть,
что
их
и не было. Да, они не были, наверное, сделаны. К концу 68-го года вот эта идея полуакустического блюзового дуэта, она себя полностью исчерпала. И в результате наши вот приятели, основатели Барри и Стив набрали снова местных каких-то музыкантов. Ими стали ударник Пол Рейнольдс, гитарист Грэм Эсгрув. И удалось им добиться того, что им предоставили студию звукозаписи, где они начали записывать демозаписи. Понятно, что без демозаписи добиться или попытаться добиться какого-то маломальски серьезного контракта со звукозаписывающей компанией было просто невозможно. Причем интересно, что они начали работать под руководством Ленни Грина. А это брат известного нам по Fleetwood Mac, и не только по Fleetwood Mac, Питера Грина. Да.
Тесна Англия.
Однако, как только вот они засели в студии, то есть перестали выступать где-то на каких-то концертах или ездить с концертными турами, выяснилось, что в студии гитарист не в состоянии играть вот те соло, которые от него требовались. Поэтому в спешном порядке ему была найдена замена, и вот новым гитаристом стал Тревор Томс, который, к тому же, еще и подпевал. То есть обладал вокальными какими-то способностями. И как вот потом вспоминал Барри Скиллс, это очень сильно, значительно усилило потенциал группы. Вот он потом, Скиллс, писал, что взаимопонимание между музыкантами появилось так быстро, будто бы мы играли до этого несколько лет вместе. Но в результате вот это вот название, просуществовавшее, наверное, порядка года, Stevenson's Blues Department, было сменено на достаточно спорное и такое, ну, может быть, даже смелое название, как BAM, что в переводе с английского означает «задница».
Да, как вы судно назовете?
Так оно и поплывет, говорят, да. Но вот в результате, тем не менее, в том же 68-м году группе удалось записать и выпустить сингл. Две песни «God of Darkness» и «Ballad of Martha Кент». И мы с вами, наверное, обе эти вещи сейчас будем слушать.
Интересно вообще, песни «God of Darkness» группы BAM.
Давайте, давайте.
Интересно. Вперед.
Ну, мы как бы слушаем это, все это издано как Iron Maiden, но по существу там где-то вот от BAM до Iron Maiden был там полшага, и по времени эти два названия разделяли там буквально несколько месяцев.
Toes, eyes, and chicken's feet. Yellow person, fresh killed meat. Gives your mind its liberation. Drink the druid's preparation. Thunder, dive in. Ministers of death unite. The bells of doom are ringing. Days of death is singing.
Summon the Black Book of Darkness.
Tales of glory and tales of myth. Burning bones and spirits drift. Steps to Hades, spiral stairs. Your heart, your soul, the great pan shares. Thunder, lightning, ministers of death unite. The bells of doom are ringing. The angel of death is singing.
Summon the Black God of Darkness.
Суровые.
Ну, вы сами слышали, там шепотом так мрачно достаточно произносилось «God of Darkness». Mm-hmm. Вот такая пугалка, страшилка.
Да, интересно, приходит сообщение, кстати, на
Фейджер. Да, потрясающе, от Эрика пришло. Слушаю впервые, хотя это моя любимая группа. Огромное спасибо. Вот мне не доводилось еще вот так, с таким сталкиваться, чтобы какая-то группа моя, была моей любимой, но я еще до этого ее не слушал.
Я думаю, что Эрик просто немножко не осознал тот факт, что это другая группа Iron Maiden.
Ну, если только так. Так, такой Крим Ес в одном стакане. кто-то написал, образно очень, Маркет написал из Москвы. Вообще, вот, мне кажется, интересно, насколько, вот, ну, понятно, может быть, из-за этого у ребят ничего и не получилось, потому что очень часто мы с этим сталкивались неоднократно. Люди, которые занимались особенно не слишком известными группами в звукозаписывающих компаниях, они мыслили достаточно стандартно. То есть им хотелось получить какие-то вот потенциально хитовые вещи продолжительностью, там, не знаю, 2,5-3,5 максимум минуты, а когда вот люди записывали вещи там, на 6,40, на 8 минут, на 12 минут, то, конечно, это вот приводило в ужас. Зачем туда вставлять такие длинные проигрыши, соло на бас-гитаре? Для чего это думали, наверное, вот люди такие, да?
Я согласен с тобой. Ты знаешь, в этом смысле, мне кажется, все-таки стереотипное существует представление о 60-х годах, потому что многие вот думают, что вот да, в 60-е, на самом деле, это вот было такое время творчества, экспериментов, когда такие альбомы выходили там.
Да,
какой
выходили.
Вообще людям давали.
Но в целом, свободу. Мне кажется, это вопреки. Это вопреки, как
да, я с тобой абсолютно согласен, потому что огромное количество интересных альбомов, интересных каких-то находок было загублено именно из-за того, что продюсеры что-то там не так считали, или общественность, например, не покупала это слишком большими тиражами. В этом смысле, конечно, как не парадоксально, мне кажется, что сейчас гораздо больше возможностей какую-то странную делать и оригинальную музыку, ни на что не похожую, чем в 60-е годы. Но, видимо, идеи все, значительная часть идей все-таки закончилась.
Ну, кстати, вот вспомним, что в какой-то момент в 60-м, в 60-м, в 61-м году в Ливерпуле Битлз были далеко не самой популярной известной группой. А ведь тогда не существовало никаких хит-парадов, таких вот все как бы на целую страну, да, где вот объективно подсчитывались какие-то продажи пластинок.
Ну, в 61-м они просто пластинок не выпускали.
Ну, может быть, да. Но, тем не менее, все-таки люди, то есть слушатели, молодые люди, ливерпульцы, они голосовали за какие-то другие группы, которые нравились им больше. Тем не менее, когда вот эти ливерпульские группы стали как бы пробиваться вслед за Битлз уже в Лондон, то большинство из них, трудно сказать, что бы получилось, если бы им дали такую же свободу, как получили Битлз у Джорджа Мартина. Но ведь многие группы, потенциально считавшиеся вот, потенциально более интересными, разнообразными группами, чем когда-то Битлз, их вот в эти рамки узкие засунули, и они не смогли ничего сделать. То есть они действительно превратились в какое-то подобие какой-то вот Битлз.
Битлз, да?
Они пытались их копировать, вместо того, чтобы развиваться и пытаться записать что-то свое собственное. Я думаю, это судьба не только вот ливерпульских команд, а многих других. Ну, давайте еще одну вещицу послушаем, балладу о Марти Кент, и потом дальше двинемся. Вот уже не за горами у нас возникновение, собственно, и самих Iron Maiden.
Shot her through the head. And
And ever since that day I've heard as each moon passes by. She wanders through the endless fields just searching for that guy. Oh, 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 oh.
Это 68-й год?
Да, это 68-й год.
Ну, вообще для 68-го года, по-моему, прогрессивно очень. И главное, что это совершенно, как это говорят, no commercial potential.
Да, видимо, да. А, крошка Руна написала: а, дядя, драйвово-то как? Мне стучат по батарее.
Спасибо за эфир. Хорошо. Отдыши. Спасибо, что и соседи, и крошка Ру не забываете,
да,
своих.
Да, и соседи порадовались тоже. Теперь буду знать, что почем. Значит, меня тут еще кто-то спрашивал, я не могу найти сообщение, поэтому уж... Не обижайтесь, не помню, кто прислал. Что вам, дядя Володя, ближе, Нирвана или Iron Maiden? Нирвану послушал, никогда раньше не слышал, собственно, как Iron Maiden. С удовольствием послушал, но ближе, вот мне все-таки Iron Maiden. Вот такая вот музыка утяжеленная, это вот с того момента, когда я впервые услышал, вот какие-то первые группы, пытавшиеся играть тяжело. Вот с тех пор как-то это мне запало. Это вот какие-то меня вызывает, не знаю, вот... Я внутренностями эту музыку как бы чувствую, да, то есть это у меня вызывает особые какие-то мурашки по спине бегут, и мне действительно, совершенно искренне говорю, мне просто нравится вот Iron Maiden, вот это эти Iron Maiden, считаю, не знаю, у поздних Iron Maiden 80-х, у них тоже были мною любимые какие-то отдельные пластинки, и, кстати, с Полом Диана они мне нравились гораздо больше, чем с Диккенсоном. Но все-таки вот там какой-то такой более такой коммерческий металлический звук, мне
это
кажется.
Это уж точно.
А здесь просто все от души. И главное, очень разнообразно. Мне кажется, что вот все вещи, они настолько непредсказуемы. Даже построение этих.
Ну, они, да, неформатные совершенно.
Да.
В этом смысле Нирвана, она как-то звучит более предсказуемо.
Ну, нам нужно успеть все-таки, извините.
Да. Хотел вам сказать, что мне вот как-то сложилось, что мне вот Нирвана, что вот если уж так выбирать, то Нирвана
и
Нирвана.
В чем-то должны отличаться. Хотя бы в этом. Значит, мы все-таки должны закончить историю, недолгую историю этой группы, но все-таки закончить. Стив Дрюитт совершенно случайно познакомился с человеком, которого звали Стэн Блэкберн, а он имел отношение к звукозаписывающей компании President Records. И эта провинциально никому неизвестная команда безумно ему понравилась. В результате он помог заключить им контракт с Gemini, дочерней компанией лейбла President. Но для начала условием, главным условием как бы заключения контракта была смена названия. И в результате из BAM группа превратилась в Iron Maiden. Ну и, естественно, воодушевлению, наверное, ребят не было предела. Они засели в студии, стали писать музыку, записывать какие-то новые вещи. Но совершенно неожиданно для них, вот, видимо, фортуна, которая так вот им улыбалась, она вдруг повернулась к ним спиной. Дело в том, что компания...
Стороной
BAM. И той самой, да, вот BAM-ом к ним повернулась, да. И неожиданно совершенно для них вот запись альбома была приостановлена, пленки были положены на полку, им вместо этого было предложено отправиться в британское турне, что, собственно, им и пришлось сделать. Как только это произошло, барабанщик Пол Рейнольдс ушел, вместо него взяли другого, парня звали Стив Чепа, но дело не в этом. Группа покаталась сперва по Австралии, потом по Британии. Особого успеха не имела, лавров никаких не снискала, и это, видимо, вот послужило окончательным таким ударом по группе, потому что лейбл Gemini принял окончательное решение не только не издавать уже записанный материал, но и не дать возможность музыкантам доработать эти записи. Видимо, все, что было записано, на тот момент им не понравилось. Ну и в результате как бы группа начала постепенно распадаться, ну и в конце концов она вообще приказала долго жить. Первым ушел Барри Скиллс. Кстати, Скиллс пишется не через дабл L, как вот могло бы по произношению показаться, а Скиллс дабл E в середине. Недолго он сотрудничал с довольно известной такой группой, игравшей прогрессив Zyre, затем играл в группах Mongrel, Gypsy Rock Squad, потом просто в Gypsy, ездил в туры со многими известными группами и помогал им во время выступлений, в частности с Fleetwood Mac и с Thin Lizzy.
Ух ты.
И, наконец, стал концертным менеджером. Тревор Томс, гитарист, присоединился к группе Spirit of John Morgan, затем играл в Steve Gibbons Band.
Ух ты.
И Inner City Unit. Остальные же музыканты так или иначе продолжали как бы оставаться действующими музыкантами, но играли далеко не первые роли в каких-то второстепенных, третьестепенных группах.
Но ты знаешь, мне всегда, например, приятно читать о том, что музыканты не забрасывают музыку, а грустно наоборот, когда кто-нибудь сделал каким-нибудь клерком, каким-то продавцом в магазине.
Да, да, да,
это очень, всегда как-то
удручает. Да. Мы сейчас с вами послушаем вещицу, которая открывает вот этот... Ну, это альбом, но, по сути дела, это сборник вот
того,
тех записей, которые остались от группы Iron Maiden. Песня называется «Falling», но первоначально планировалось название не «Falling», а «Fooling». То есть...
Обдуреем?
Дурить, да, дурить или гонишь, как сейчас говорят, гонишь. Вот что-то в этом роде. И фраза, ну, там, ключевая фраза в песне должна была звучать «You must be fooling». Ты должно быть гонишь, там, ты должно быть там, дурака валяешь. А вместо этого, значит, произошла опечатка, и где-то на...
Интересно.
Там, или описка, возможно, потому что на коробках с пленками писали чаще всего от руки, и написали вместо «Fooling, Falling». Ну, в таком виде эта вещь и выпущена сейчас. Давайте мы ее послушаем.
Я думаю, на концертах они любили разыграться в полную силу.
Кстати, масса, что меня радует, восторженных каких-то, или, по крайней мере, положительных оценок. Невероятно сильная вещь. Рома из Батайска написал: вот это вау, потрясающе, спасибо за музыку. Душевно, спасибо. Но есть и люди, которые называют это... называют этих музыкантов копировщиками. Не знаю, трудно сказать очень. Это 68-й год.
Тогда мало кто
тогда
делал такие
мало
вещи.
Кто играл примерно так. И вот сейчас мы как раз с дядей Мишей обменивались мнениями, и он говорит, что ему лично не хватает вот этой... Ну, сам, что я тебе буду пересказывать?
Ну, я сказал дяде Лось, что мне всегда не хватает либо вот таких вещах, либо мелодии, либо рифа какого-то вот запоминающегося.
А мне вот нравилось как раз в таких группах то, что вот они практически... Такое ощущение, что это джем такой, все играет с листа, то есть люди импровизируют. У меня это вот производит сильное впечатление. Ну, напоследок мы еще послушаем вещицу Нед Келли. Это как раз одна из тех вещей, которые вышли на сингле, на единственном сингле.
Про разбойника.
Да, еще раз вкратце напомню, значит, путь как бы вот этой группы. Первое известное название Groves, потом Stevenson's Blues Department, потом BAM и, наконец, Iron Maiden. И вся вот история группы, ну, если говорить о группе вот уже серьезно, она практически уложилась в 68-й год.
Не, ну здорово, знаешь, интересно, что вот проходит время, откапываются совершенно какие-то неожиданные, совершенно новые группы, которые даже вот тогда не были изданы. Это оставляет надежду, что вообще мы услышим что-то еще из 60-х в будущем.
Продолжаю вот в это верить, и главное, что я постоянно сталкиваюсь с тем, что все время какие-то происходят новые открытия.
Новые музыки 60-х.
Да. Вот. Ну, давайте напоследок слушаем уже объявленную вещь Iron Maiden, потом после новостей мы с вами побеспредельничаем. И тут вот, пожалуйста, вопросы на всевозможные, в том числе околомузыкальные какие-то темы.
Conspired to wreck and rob. They killed three lawmen who were on their trail. He had 5,000 pounds upon his head. Dead or alive, the wanted poster said. For 10 whole years, Sergeant Steele, Fitzpatrick and Company. After Ned and John Steve, they'd get them finally. The madman fled and I lived the life both bold and free. He was a hero to the poor, a legend in history. The land each he destroyed. This help for farmers of Gerildery. When Rowan was the town where they got Ned Kelly down, he failed to derail a train and tried to flee. The outlaw's armor covered chest and head, but the waiting posse filled his legs with lead. Melbourne, where he was to be tried. The sentence was a hangman's rope by which Ned Kelly died.